The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Бог никогда не сможет любить вас больше, чем Он любит вас в данный момент. И Он никогда не сможет любить вас меньше, потому что Божья любовь основана не на том, что вы делаете, а на том, кто Он. Одна из проблем в том, что люди думают, что Божья любовь действует так же, как человеческая. На самом деле, человеческая любовь не может быть такой. Если я сделаю что-то плохое, то больше не буду вам нравиться. Если я обижу вас каким-то образом, вы перестаете любить меня. Но в настоящей любви между двумя людьми это не так, и с Богом это тоже не так. Библия говорит, что Бог есть любовь. Когда вы знаете это, когда вы знаете, что кто-то вас любит, когда вы знаете, что Бог любит вас, то это все меняет. Эрик Вайхенмайер. Первый слепой человек, достигший вершины Эвереста. С одной стороны, на 10 тысяч футов ниже Тибет. С другой стороны, на 7 тысяч футов ниже Непал. Южная вершина горы Эверест на высоте 28 750 футов — это то место, где многие альпинисты решают повернуть назад. Но Эрик Вайхенмайер не тот человек, который поворачивает назад. Он не остановился, когда нужно было медленно передвигаться вдоль обледеневшей скалы на высоте 7,5 тысяч метров над уровнем моря. 20 августа 2008 года Эрик достиг вершины Пунчак-Джайи в Индонезии, самой высокой горы в Австралии и Азии. Этим восхождением он достиг своей цели по восхождению на 7 вершин на каждом из 7 континентов мира. И он поднялся на каждую из них и даже больше, будучи полностью слепым с 13 лет. Когда Эрик только начал свою приключенческую карьеру, друг сказал ему, что он должен подняться на гору Маккинли на Аляске. Это казалось совершенно нереалистичным. Он знал, что есть только один способ сделать это. «Это может показаться безумием», — сказал он. «Слепой новичок, берущий на себя такую опасную гору, но во многих отношениях Маккинли был идеальным пиком, с которого можно было начать. Так как весь маршрут покрыт льдом, единственный способ подняться на этот пик — быть в связке с товарищами по команде. Даже когда ветер выл, я не слышал хруст шагов передо мной, у меня была веревка, за которой нужно было следовать. Один в окружении этих ледяных расщелин и воя ветра, и ничто, кроме веревки, не направляет ваши шаги и держать вас на связи». Он сказал, «Мои колени подкашиваются только от одной мысли об этом». Когда полдюжины альпинистов осторожно двигаются вдоль расщелины в одной из связки, веревка, которая проходит сквозь их снаряжение, является их спасательным кругом. Если один человек соскользнет, именно веревка удержит его, а другие начнут подтягивать его. Веревка для альпинистов является их стабильностью. Для нас эта веревка — любовь Божия. Именно Божья любовь держит нас в нашем путешествии по жизни. И как в случае с альпинистами, за эту веревку нужно не держаться. Это веревка, которой мы связаны в силу Божьей любви к нам. Римлянам 8:35. Ничто не может отделить нас от любви Бога во Христе Иисусе. Божья любовь не зависит от того, любим ли мы Его и держимся ли мы за Его руку. Его любовь привязана к нам силой Его обещаний. Нас любит. И Павел писал Тимофею, что даже если мы не верны Богу, это не важно, потому что Он всегда верен нам. Для того, чтобы подчеркнуть выносливость Божьей любви, апостол рассматривает 7 вещей, которые потенциально могли бы разделить нас. Он знает, что ничто не может отделить нас, но Он также знает, что нам часто может казаться, что мы отделены от любви Бога. Мы иногда проходим какие-то трудности, которые могут заставить нас подумать, что Бог забыл о нас. Даже у автора псалмов были такие моменты. Помните псалом, где Давид восклицает: «О Боже, сколько еще ждать, пока ты вспомнишь о нас?» У всех нас есть такие моменты. Я хочу сказать, что пережить такие моменты вам поможет не ваша эмоциональная стабильность, не ваша связь с другими людьми, а знание Слова Божьего и того, что оно говорит о Боге. Вы должны знать кое-что, когда вы проходите что-то в жизни. Дело не только в том, чтобы быть эмоционально сильным. Когда я прохожу что-то, мне нужно знать кое-что. И поэтому я надеюсь, что до конца этой проповеди вы будете знать, что Бог любит вас, и Он никогда не отпустит вас. Вот в чем суть этого текста. Павел начинает со списка вещей, которые могут всплыть в вашем разуме. Может, эти вещи помешают Богу любить меня? Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Все это условия в жизни, в разгар которых вы можете подумать, а где же Бог? Но вы должны знать, что Павел описывает это не как кабинетный богослов. Он описывает то, что на самом деле случилось с ним. Он оставил нам 7 репрезентативных слов. Если вы откроете второе послание Коринфянам, 11 главу, то обнаружите, что он испытал все эти вещи, за исключением последней — меча, которую он вот-вот испытает от руки римского императора. Много лет назад, когда я был болен и перенес операцию, я проснулся на следующий день после операции. Жена принесла мне кучу открыток, и одной из первых в той куче была открытка, на которой были написаны слова из второго послания Коринфянам. Там были такие слова, как невзгоды, различные нужды, бедствия, полосы, избиения, тюремные заключения, смятения. Это была одна из тех открыток, где этими словами была исписана вся передняя часть открытки. Продолжу этот список. Бессонница, пост, бесчестие, ложь, обман, наказание, печаль, бедность, 3 кораблекрушения, 24 часа в море. Я смотрю на эту открытку и думаю, кто этот больной человек, который прислал мне ее? Я пытаюсь выздороветь, как это должно мне помочь? Остальные слова я прочел, просто качая головой. А потом я открыл карту, и вот что было написано внутри. «А как у вас дела?» Должен признаться, что это была самая ободряющая открытка за все время моего пребывания в больнице. Я никогда не испытывал ничего подобного. Павел прошел через многое. Я просто перенес небольшую операцию. А как у вас дела? Здесь мы видим список того, что случилось с Павлом, прежде чем он написал послание к римлянам. Потому что послание к римлянам было написано примерно в одно и то же время, что и второе послание к Коринфянам. Павел не просто говорил. А вот некоторые вещи, которые могут случиться с кем-то, если так будет, то вам будет сложно поверить, что Бог все еще любит вас. Нет, Павел говорит, вот некоторые вещи, которые произошли со мной. Я прошел через все это и намного хуже. Я хочу сказать вам, что ничто не может отделить вас от любви Бога. Я говорю это не просто потому, что это в Библии. Я прошел все это, и Бог доказал свою верность мне посреди всех этих событий. Это не теория, а факты. Семь пунктов, которые Павел упоминает, не просто примеры, это примеры из жизни. Далее он продолжает, и образы становятся еще ярче. Он говорит, цитируя 43-й псалом, «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Другими словами, Павел говорит, «Я живу, как в псалме из Ветхого Завета, я каждый день встречаюсь со смертью». Если вы изучите жизнь Павла, то увидите, что это правда. Я заметил, что куда бы ни пошел Павел, он всегда оказывался в синагоге, а затем в тюрьме. Много раз его пытались убить, его даже сбросили с обрыва. То есть каждый день, когда Павел выходил в мир, он сталкивался со смертью. Он говорит, «Каждый день мне грозит убийство». И Павел настолько осознает это, он настолько уверен в этом в своем духе, что далее он дает нам одно из самых сильных подтверждений в Библии о силе Божьей любви. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Чтобы донести свою точку зрения, апостол использует свою литературную подготовку, дабы научить нас этой истине. В 35 стихе мы видим список вещей, которые на самом деле произошли с Павлом, но далее у нас список вещей, которые могли бы произойти с вами в вашем воображении. Итак, Пол хочет разобраться с этим, и для этого использует литературный прием. Некое устройство, чтобы это произошло. Он использует фигуру речи под названием «миризм». Вы, наверное, никогда об этом и не слышали. Если честно, я не помню, чтобы мы учили такое на уроках английского. Но расскажу, что это такое. Фигура речи — это когда писатель использует слова, чтобы передать какую-то тему, а миризм — это две крайности, а между ними много разных слов. Как далеко ваши грехи отдалены от Бога? Ответ — как восток далек от запада. Понятно? Если вы читали Библию, то знаете, что особенно в псалмах и здесь в послании к римлянам Павел использует миризм, который говорит о крайностях чего-то и при этом захватывает все, что между ними. Иными словами, вместо того, чтобы перечислять все это, он упоминает только это и это. Есть пять таких контрастных пар или пять миризмов. Рассмотрим их. Во-первых, он говорит «ни кризис смерти, ни катастрофы жизни». Что может отделить нас от Божьей любви? Ни смерть, ни жизнь. Смерть — величайший из всех разделителей, но Павел не боялся смерти. Он уже сказал, что его ждет меч. Он знал, что Христос победил смерть, и поэтому она ему больше не страшна. Он даже написал Коринфянам такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, ни кризис смерти, ни катастрофы жизни». Какие катастрофы? Все, о чем он упоминал ранее — скорбь, страдания, лишения и так далее. Павел говорит, ни одна из этих вещей никогда не отделит вас от Божьей любви. Ни смерть, ни катастрофа жизни. А затем он продолжает, ни вмешательство ангелов, ни вторжение демонов, ни ангелы, ни демоны. Что это значит? Некоторые люди говорят, что речь не может идти о хороших ангелах, потому что хорошим ангелам нет смысла отделять вас от Божьей любви. Но говоря так, мы что-то упускаем. На самом деле Павел просто берет две крайности, о которых он мог подумать, и этими крайностями оказались злые демоны и добрые ангелы, и все, что между ними. И ничто в духовном мире между этими двумя крайностями не может отделить вас от Божьей любви. Ничто. Павел говорит, что для вас невозможно отделиться от Божьей любви. Веревка Божьей любви проходит через наше снаряжение, и ее нельзя убрать. Таким образом, мы в безопасности в мире ангелов и в духовном мире. Затем он идет далее. Ни кризис смерти, ни катастрофы, ни вмешательство ангелов, ни вторжение демонов и ни заботы сегодняшнего дня, ни завтрашнего, ни что в настоящем или будущем. Павел говорит, вот следующий меризм. Возьмите все, что происходит с вами сейчас, и все, что может случиться с вами в будущем. Нарисуйте между ними линию, и вы никогда не найдете на этой линии ничего, что может отделить вас от Божьей любви. Веревка надежна, Божья любовь абсолютна. Вы скажете, откуда мне знать, что это правда? Откуда мне знать, что я не могу быть отделен от Божьей любви? У меня есть хорошее упражнение для вас, но мне нужна ваша помощь. В послании к римлянам, 8 главе, есть некоторые вопросы, которые называются риторическими. Именно так. Потому что они предполагают ответ самостоятельно. Первые находятся в послании к римлянам. Это 8 глава, 31 стих. «Если Бог за нас, то кто против нас?» Каков ответ на этот вопрос? Никто. Я прочитаю эти вопросы и попрошу вас мне помочь. Я буду читать, а вы, пожалуйста, говорите это слово. Никто. Запомнили? Но говорите не сонно, а громко и утвердительно. Говорите это со властью. Потому что таков был его замысел. Он задавал эти риторические вопросы, а в нашем сердце должен звучать оглушительнейший ответ. Итак, вы готовы? Поехали. Если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божиих? Кто осуждает? Кто отделит нас от Божьей любви? Вот и все. Мне больше нечего сказать. Ни кризис смерти, ни катастрофы жизни, ни вмешательство ангелов, ни вторжение демонов, ни заботы сегодняшнего дня, ни завтрашнего, ни вершина небес, ни глубина ада. В промежутке высшей и низшей точкой Божьего творения присутствует любовь, потому что присутствует Бог. Бог вездесущий. И потому что Бог есть любовь, это означает, что Его любовь вездесущая. В Библии много историй о присутствии Бога с Его народом. В Библии, в истории Первой Церкви, в наше время, нам постоянно напоминают, что невозможно убежать от присутствия Божьей любви. Номер 5. Никакая сила и никакое творение. Ни силы, ни какие-либо творения. Слово «силы» обычно переводится как «чудеса». Библия говорит, что нет такого демонического чуда, которое могло бы отделить вас от Божьей любви. А также нет, мне это нравится, потому что это своего рода подытоживание всех слов Павла. Он говорит, ни одна другая созданная вещь. Итак, сколько есть в мире вещей, которые не были созданы? Одна, только сам Бог. Бог не создан, Он все создал. Он говорит, ни одна созданная вещь не может отделить вас от любви Бога. Что сюда входит? Все в мире было создано Богом, так что тут подытожено все. Я создал этот список, я дал вам все эти крайности. Но если вы все еще не поняли, то скажу еще раз, нет ничего, что когда-либо было создано в мире с начала времен и до сих пор, ничего, что может отделить вас от любви Бога. Не знаю, куда еще яснее. Это Божие подтверждение для нас. Это Его обещание. И некоторые скажут, ну, я не знаю, не чувствую себя любимым. У меня столько проблем. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но я вам обещаю, что Бог не забыл о вас. Как вы можете так говорить? Вы же меня не знаете. Нет, но я знаю Бога, я знаю Его Слово. Когда вам трудно, и когда есть соблазн подумать, что Бог забыл о вас, важно не то, что вы чувствуете, а то, что вы знаете. Если вы не знаете Слова Божьего и Его обещаний, если вы не приняли Его истину как непогрешимое Слово Божие, то в тяжелые времена ваши эмоции начинают управлять вашей жизнью. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Пусть ваше сердце и ваш ум в Иисусе Христе управляют вашей жизнью. И тогда вы сможете справиться с этими трудностями, потому что глубоко в сердце вы будете знать: «У меня есть Бог, который держит меня на веревке своей любви. Я связан с Ним и знаю это». В 37 стихе Павел говорит: «Если эти вещи верны, и мы знаем, что это так, это нас меняет». Как это нас меняет? Прочитаю этот стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». В английской Библии сказано, что мы больше, чем победители. Но если вы победитель, куда уж больше? Это единственный раз, когда фраза «больше, чем победитель» встречается в Библии. Мы не просто победители, а больше, чем победители. Мы не только нейтрализовали силы, которые противостоят нам, мы нейтрализовали, но и взяли то, что против нас, и сделали их частью нашей победы. Другими словами, нам раскрывается любовь Бога, любовь, от которой никто или ничто никогда не сможет отделить нас. То есть мы не просто останавливаем и побеждаем все, что выступает против нас. Происходит что-то большее. Мы лучше из-за того, что прошли все это. Мы становимся лучшими людьми. Мы растем. Как сказал Уоррен Уирсби, мы наступаем на кочки в жизни и поднимаемся выше. Библия говорит, что когда мы сталкиваемся со всем тем, о чем говорит Павел, и мы проходим их с любовью Божией, прикрепленной к нашему сердцу, в результате, оказавшись на той стороне, мы становимся лучше, чем если бы никогда не проходили это. Одна из великих мыслей, которые пришли ко мне во время проблем, которые проходил 10 лет назад, была очень простой. Когда я вышел на сцену впервые после возвращения, я сказал: «Бога достаточно, Его достаточно». Я имею в виду пройти какие-то трудности и оказаться на другой стороне с уверенностью и знанием. Я был там, я прошел все это и хочу сказать: «Моего Бога достаточно». Вы никогда этого не забудете. И в следующий раз, когда трудности будут на горизонте, вы больше не будете паниковать. Что бы то ни было, я уже проходил это. «Бога достаточно». В современной культуре у нас часто складывается впечатление, что лучшая жизнь — это жизнь, защищенная и легкая. Если честно, то мы, родители, часто из кожи вон лезем, чтобы защитить наших детей от трудностей. Думаю, это нормально и естественно, но если дети полностью защищены от трудностей, то как они когда-то научатся справляться с трудностями, которые неизбежно являются частью жизни? Конечно же, мы всегда будем спасателями. Я спасатель, но послушайте, что говорит нам Бог. Бог говорит: «Если вы думаете, что жизнь лучше, когда у вас нет никаких проблем, то вы многое упускаете. Если вы посмотрите на людей, которые полны энергии и желания жить, которые каждое утро просыпаются с целью, то это всегда люди, которые пережили какие-то трудности в своей жизни. Трудности являются фактором, который отличает существующие сложности от энергичной жизни. Трудности строят характер. Здесь, в Сан-Диего, если вы пойдете к океану, то увидите огромные волны, которые испугают любого обычного пловца и приведут в восторг любого серфингиста. Применим это к нашим условиям. То, что мы пытаемся избежать — скорби, страдания и преследования — это те самые вещи, которые производят в нас огромную радость. Мы больше, чем завоеватели, через Него во всех этих вещах, несмотря на них, но посреди них. То есть трудности — это не признак отсутствия Божьей любви, а, как мы уже узнали, это скорее доказательство того, что Его любовь стоит за нашими победами. Наши победы всегда происходят благодаря тому, кто любил нас. Надеюсь, вы ухватитесь за эту истину, потому что она революционная. Бог не будет защищать вас от жизненных трудностей, а они будут у всех. Вы не можете прожить без проблем. И вы скажете, а почему у меня их больше, чем у тех, кто не живет с Господом? Их проблемы и трудности уже на подходе. Но Бог строит в нас сильную веру, чтобы мы могли столкнуться с трудностями. И нам важно осознать эту истину. Если мы не осознаем эту истину, мы будем тащиться сзади в нашем хождении со Христом. Думаете, сегодня тяжело быть христианином? Это будет намного сложнее перед тем, как мы отправимся на небо. И нам лучше научиться сталкиваться с проблемами, чтобы Бог мог использовать нас в это сложное для нашей страны и народа время. Кори Тен Бум была в нацистском лагере смерти Равенсбрюк, где перекличку проводили каждый день в 4:30 утра. Она пишет о том, что зачастую утром было очень холодно. Иногда женщины были вынуждены стоять, не двигаясь по несколько часов в холодной предрассветной темноте. Рядом были казармы для наказаний, где весь день и глубоко в ночи слышались звуки жестокости, постоянные удары. Но у Кори и ее сестры Бетси была Библия, и при каждой возможности они собирали женщин вместе, как сирот вокруг пылающего огня, и читали вслух Римлянам 8 главу. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Кори Тен Бум писала, «Я смотрела, как Бетси читала эти слова, и видела, как на лицах проявлялись проблески надежды, больше, чем победители». Это не просто желание, это факт. Мы знали это. Мы испытывали это на себе минута за минутой. Она писала очень откровенно. В Равенсбрюке жизнь имела два разных уровня. Один уровень — это видимая, внешняя жизнь, которая с каждым днем становилась все ужаснее. А другой уровень — это жизнь, которую мы проживали с Богом, и которая была все лучше и лучше, от истины к истине и от славы к славе. Трудности в жизни этой женщины, одной из самых читаемых женщин времен Холокоста, которая коснулась жизни многих людей своими трудами и верой. Она преодолела жизненные ухабы и стала больше, чем победителем. Бог не желает, чтобы мы как-нибудь проходили наши трудности. Он желает, чтобы мы проходили наши трудности с руками, поднятыми в победе. Аллилуйя! Поэтому, когда вы проходите трудности, когда вам кажется, что вы отсоединились от Бога, просто помните, ничто, абсолютно ничто, не может отделить вас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе вашем. Скажу это еще раз. Ничто не может отделить вас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе вашем. А знаете почему? Потому что Бог любит вас. Он всегда любил и всегда будет любить вас.
Love.